Приветствую вас, дорогая церковь. Мир вам. Сегодня мы продолжим изучение, но немножко своеобразно. Мы откроем послание апостола Павла к Колоссянам, Колосской церкви. Я объясню, почему. Мы с вами рассматривали послание к Коринфянам, где Павел объяснял о том, что он несет Евангелие людям, с определенными условиями, что он не лукавит, не обманывает, и становится вопрос, как донести до человека, как правильно ему показать, как правильно ему объяснить, кем я должен быть и что я должен для этого сделать. И очень хорошо к этому подходит именно послание Колоссянам. Давайте к нему обратимся с 1 по 9 стих. «Павел, волею Божией, апостол Иисуса Христа и Тимофей, брат». Находящимся в Колоссах святым и верным братьям во Христе Иисусе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования, которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине, как и научились от Эпафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который возвестил нас, известил нас о вашей любви в духе. Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнились познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном». Послание к Колоссянам написано во время заключения Павла в тюрьме в Риме, вместе с посланием Филимону, послание Ефесянам, послание Филиппийцам. Этого города уже не существует, и фактически то, что мы знаем, что он есть, заключается в том, что оно записано в Слове Божьем. В 60-х годах на этот город или на общину, которая там, было очень сильное давление с внешней стороны, со стороны гностиков, со стороны различных учений околохристианских. То, о чем мы будем говорить сегодня, это важнейший элемент нашей жизни, ибо мы хотим и часто любим, и это в принципе повеление от Иисуса Христа, чтобы быть влиятельными людьми, чтобы оказывать влияние на окружающий мир, на наших близких. На горе Елеонской, в Деяниях, в первой главе, Иисус 11 ученикам говорит один и констатирует один факт. Он говорит, что вы будете влиять и будете свидетелями Иудеи, Самарии и до самого края земли. Он им не дает кучу денег, он не дает им власть, он не дает им методик, он не говорит им, как устраивать массовые евангелизации. Он им констатирует четкий факт, что вы будете и при каком условии вы будете. Мы тоже мечтаем устраивать огромные евангелизации, мы тоже хотим как можно больше людей привлечь в церковь. Мы берем разные методики с разных сторон, отовсюду, по-разному, стараясь показать людям влияние Христа в нашей жизни. Но давайте начнем с малого, давайте начнем с близкого, с того, кто сидит справа от меня, слева от меня, которого я вижу каждый день. Мы должны влиять также и на правительство, мы должны влиять с теми, с кем мы работаем, с кем мы сталкиваемся, мы должны оказывать влияние на наших жен. Жены должны оказывать какое-то влияние на мужей, мы должны оказывать влияние на детей, старшее поколение на младшее. Церковь имеет огромный потенциал к этому, и Христос нас к этому призывает. Но когда мы пытаемся влиять на людей, мы сталкиваемся с одной серьезной проблемой. У нас просто не хватает возможностей. Мы не знаем, как и чем оперировать. Я имею в виду хорошую сторону этого влияния, а мы видим и понимаем, что какому-то человеку или группе людей, или моих знакомых необходимо поменяться к лучшему. Они действительно неправильно живут в глазах Божьих. Они действительно неправильно живут, если смотреть через Писание. Я хочу, чтобы они поменялись к лучшему. Но как мне его поменять? Как мне повлиять на человека так, чтобы он увидел эту сторону? И этот отрывок именно идеально к этому подходит. Послание к Колоссянам было написано Павлом, когда он был в тюрьме. Это написано во второй главе, он говорит, «И ради тех, которые владыки Иерополии, и ради всех, кто не видел лица моего во плоти». Эти люди покаялись благодаря Эпафрасу. Павел, находясь в тюрьме, он, более того, он не видел никогда колоссян. И колоссяне никогда не видели Павла. Они покаялись от проповеди его ученика. Но Павел хочет быть влиянием на них. Павел хочет быть благословением для этих людей. Он хочет на них оказывать какое-то влияние. Посмотрите, 3-4 стих. Они говорят, мы благодарим множественное число. Он не один там. Там находится Тимофей. Они вместе хотят оказывать влияние этих людей. Они понимают, что им необходимо это. Они говорят, мы благодарим, мы знаем, что в вас работает слово. Мы знаем, что вы имеете любовь, вы имеете верность, вы имеете стойкость, вы имеете желание учиться дальше. Но мы все равно о вас молимся, мы все равно хотим, чтобы вы имели что-то большее. И Павлу абсолютно все равно, что они покаялись не от его проповеди, что именно от Эпафраса они покаялись. Он понимает, что они вместе соработники в одном большом деле. Павел хочет быть благословением для этих людей. И давайте прочитаем, обратим особое внимание на 3, 4 и 9 стих. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего, Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас, услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым». И теперь 9 стих. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить». Особый момент в жизни верующего человека, искупленного человека, живущего словом, это ходатайственная молитва, молитва за другого, молитва, в которой мы приносим свое время, свои уста, свое желание за человека перед Богом. О скольких людях молился Павел? Я думаю, что очень многие, в каждом послании он пишет, я молюсь о вас, я молюсь о вас. И в послании Колоссянов, в Коринфянах, во втором послании он говорит такую вещь. Кроме прочих приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквах, кто изнемогает, с кем бы я не изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся. Павел молился за всех, кого он знал. Павел молился за всех, на кого он хотел оказать какое-то влияние. У меня к вам есть один вопрос. Есть ли у вас такой опыт, такой молитвы? Есть ли у вас тот опыт, когда у вас воспламеняется сердце в переживаниях за другого человека? Не за себя, не за близкого человека, а какого-то другого, друга, знакомого, того, о ком вы только слышали, воспламеняется ли внутри вас сердце, чтобы просить Бога за этого человека? И просить с такими словами, как говорит Павел, с кем бы я не изнемогал, за кого бы я не воспламенялся. Если у вас не было этого, вы пропустили огромную часть своей христианской жизни. Вы упустили огромный кусок своей христианской жизни. Вы попадаете в ситуацию, когда вам необходимо оказать влияние. Вы оказываетесь в окружении людей, где нет ваших братьев и сестер. Когда вы попадаете на работу или еще где-то, вам необходимо оказать влияние. Вы понимаете, что это надо, но у вас нет инструментов для этого. Вы не можете этого сделать, потому что нет практики. В результате мужья не могут влиять на жен, жены не могут влиять на мужей. Родители смотрят, как их дети гибнут, не имея достаточно авторитета, чтобы повлиять. Старшее поколение не может передать опыт, потому что его как такового нету. Хотя есть правильное желание. Почему христианин молится такой молитвой? Почему христианину нужна ходатайственная молитва? Самая первая и главная причина – это личное общение с Богом. Личная уверенность в искуплении Его. Апостол Петр, свое первое послание, это, можно сказать, послание влияния, послание о том, какую силу имеют христиане – первые два стиха, он говорит так. «Петр, апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понтии, Галатии, Каппадокии, Асии, Вифинии, избранным по предведению Бога Отца, при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится». Заметьте, что Павел обращается не к богатым людям, он не обращается к влиятельным людям. В 50-х годах один евангелист создал список из 50 людей, самых влиятельных в мире, самых богатых. Он говорит, если мы обратим их ко Христу, они обратят весь мир. Павел не обращается к богатым. Павел понимает, Петр не обращается к богатым, он понимает одну вещь. Он говорит, избранным к чему? К послушанию. Если есть человек, который в этом послании он обращается к человеку, чье сердце рождено заново, чье сердце бьется жизнью, такой человек поменяет мир. Такого человека не зависит, есть у него богатство, есть у него мирское влияние. Он именно такой человек сможет повлиять мир. Человек, сердце человека, который переживает за этот мир, переживает за тех людей, которые в этом мире, Бог повелел, чтобы они спаслись. У меня есть такой вопрос. Будем ли мы говорить откровенно с тем человеком, которого мы не знаем? Ну, допустим, мы встретили человека на улице. Откроем мы ему всю душу? Я не думаю. Мы иногда боимся открыть душу своим братьям и сестрам, понимая, чем это влечет. Насколько ребенок, если у него нет доверительных отношений с отцом, то какие большие шансы у отца выйти на доверительный разговор со своим ребенком, чтобы он ему открылся? Почти никаких. Так насколько больше отношения с Отцом Небесным показывает нашу молитву? Насколько больше мы понимаем, что мои отношения с Отцом Небесным должны проходить через молитву? Моя молитва показывает это. Моя молитва за другого человека показывает ту любовь, которая живет в сердце. У каждого человека есть право с дерзновением, то есть в любой момент обратиться к Отцу Небесному. Мы иногда боимся постучаться в дверь начальнику, чтобы не отвлечь его от важных дел. Бог, созидающий весь мир, всю планету, каждый день, каждую секунду, изо дня в день обновляющий благодать. Он говорит, вы имеете право постоянно меня отвлекать по своим вопросам. Вы имеете меня право постоянно отвлекать молитвами. Вы можете обращаться ко мне в любой момент, когда у вас появляется это желание. Неверующий человек не будет постоянно молиться. Есть неверующие люди, которые ходят в церкви, соблюдая определенные обряды. Но это лишь обрядовость, это не постоянный факт. Ровно как верующий человек, избранный, не может не молиться о другом. Мы сегодня с утра слышали, что человек, рожденный от Бога, не может не любить того, кого Бог еще родил. Ровно так же такой человек не может не обращаться к Отцу. Бог сделал все для того, чтобы сделать это возможным. Он окропил нас кровью, Он сделал эту жертву. Более того, Он Сам сделал все условия, и Он хочет, чтобы мы молились так, и мы имели влияние за других людей по предведению Бога Отца, при освящении Духом. Он нас освящает, Он делает нас готовыми, способными для этого. Я хочу вам привести пример одного человека. Вы его очень хорошо знаете, это Моисей. Вы говорите, у вас непослушные дети. Я не могу этого говорить, у меня их нет. У Моисея было 2,5 миллиона непослушных израильтян, которые ходили по пустыне, плакали, ныли. Я понимаю, почему они это делали. Действительно, ходить по пустыне тяжело. И во Второзаконе описан интересный момент, когда Моисей, 40 дней пребывая на горе Синай, спускается вниз, он видит печальную картину. Он описывает так. «И видел я, что вы согрешили против Господа Бога вашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держались, заповеди вам Господь. И взял я обе скрижали и бросил их из обеих рук своих и разбил их перед глазами вашими. И, повергшись пред Господом, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил за все грехи ваши, которыми вы согрешили». За 2,5 миллиона людей. Это сильнейшая ходатайственная молитва. Моисей только что 40 дней не ел и не пил. И в сердце его рождается переживание за тот народ, который не до конца осознал. Когда вы в последний раз за кого-то так молились? Когда вы в последний раз пребывали в посту не только за себя и свои нужды, но за человека, который рядом? Когда в последний раз в вашем сердце проявлялся неправедный гнев, когда вы видите, что что-то неправильно или что-то не так, и у вас внутри воспламеняется неправедный гнев, а желание молиться за этого человека. Это единственное, что может его поменять. «Я снова упал ниц», фактически это то, что он говорит. «Я, повергшись пред Господом, упал вниз перед Ним, молился». Когда мы молились за детей, за мужа, за жену, за наших близких, за тех людей, за чьи переживания у нас есть в церкви. Когда мы говорим, дорогая сестра или брат, я буду молиться за твое переживание, насколько справедливы эти слова, насколько долго я молюсь до получения ответа или до того, как я забуду об этом. А у меня был такой знакомый студент, их каждый год пополняется список, их много, они каждый год приезжают. И мы разговаривали с ним, у него был бумажник полный иконок. Мы с ним разговаривали, он мне высказал теорию, что Бог пришел на землю, все сотворил и ушел. Позже я узнал, что это учение деистов. И очень часто современное христианство именно это и напоминает, что Бог сотворил землю, мы знаем, что Он где-то, мы знаем. Но как это проявляется в жизни? Уверен ли я, что Бог всегда вокруг меня? Он объемлет меня всюду и везде. Какова моя ответственность теперь перед этим? Я не говорю, что ничего не нужно менять. Нужно, но как? Как правильно? ни своими силами, ни своим умом, ни своей мудростью, оно не получится. Есть еще один пример, очень более идеальный, чем Моисей, это сам Иисус Христос. Мы часто встречаем фразу в Евангелии, что Он удалялся и молился, или Он, утром встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место и там молился. И достаточно много примеров Евангелия об этом. А у меня такой вопрос. По логике вещей, Слово, ставшее плотью, Сам Бог во плоти на земле, зачем молиться? Он есть триединый Бог. Зачем Ему молиться? Он мог открыть клинику для выздоровления всех людей. Он бы исцелял всю свою жизнь. Он мог быть успешным. Он понимал, что всякий раз, каждый день... Он знал, к кому обращаться. Почему? Потому что тот, к кому он обращался, имеет все ответы. Тот, к кому он обращался, имеет все возможности. Он имеет всю силу, чтобы дать ему на земле. Именно поэтому он обращается. Он не мог без молитвы. Он знал Отца. Он лучше всех понимал, что именно в этом мире без молитвы не устоять. Когда он обращается в Гефсиманском саду к ученикам, он говорит какую фразу? Почему надо молиться? Чтобы не впасть в искушение. Именно это защищает нас от искушений. Итак, первая причина такой молитвы – это наши личные отношения с Отцом. Если они есть, они видны в молитве. Вторая причина – это наша ограниченность или наша неспособность, неумение. Когда нам нужно оказать влияние на человека, и мы сталкиваемся с этим фактом, но наши возможности ограничены. Ну, классно, вложил ребенку программу в мозг, он бегает и делает то, что тебе надо, он не кричит, когда надо, он спит, когда надо, ест то, что ты хочешь, наши соседи не косят траву, когда тебе надо. Это отличная идея, это очень удобно, вложил программу и все. Но одна проблема, оно не получается. Допустим, человек действительно не прав, вы столкнулись с ситуацией с человеком, он действительно не прав. У вас есть правильное желание его поменять. И мы часто прибегаем к самым обычным методам. Мы начинаем злословить человека, лгать о нем. В основном это происходит так. Братья, я ему 3 раза нормально объяснил, он меня не понял. И тогда я объяснил ему по-другому, чтобы и он понял, и все соседи поняли. И мы в этом имеем успех. Мы действительно успешно можем оболгать человека, мы действительно успешно можем объяснить всем, какой он мерзавец. Есть одна проблема. Человек-то не поменялся. С человеком-то не произошло той перемены, которую мы хотели бы перемены. Ту действительно настоящую перемену, которую мы хотели. И чтобы поменяться, он должен сам осознать этот факт. Вот почему Павел молится об этих людях. Чтобы эти люди сами захотели перемены еще больше, еще к лучшему. Чтобы они понимали, что им в их положении, при условии, что они верующие, хорошие, но им необходимо познание воли, им необходима мудрость, им необходимо разумение духовное, им необходимы правильные и добрые дела. Что толку с пеной у рта доказывать свою правоту, если это родит только распри, если это только родит ссоры? Послание Тимофею, Павел говорит, наставление, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господню не надлежит ссориться, но быть приветливым, ко всему учительным, незаботливым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? Он говорит, как поступать с таковыми людьми? Павел показывает о том, что спорить с таковыми бесполезно, ругаться с ними бесполезно, доказывать бесполезно. В первом послании он говорит, всегда молитесь за всех, с прошением приходите к Богу. Потому что этому человеку не нужны споры, ему нужно покаяние, ему нужно посмотреть в другую сторону. Подходя с такими людьми, мы просто смотрим в разные стороны с ними. Третье, необходима вера в эту молитву. Необходимо понимать, что Бог знает лучше меня, как и что правильно сделать. Бог знает и слышит меня, и Он, только Он имеет силы. Вспомните, когда Бог нам последний раз отвечал на молитву. Вспомните, как Бог провел нас по всей этой жизни. И теперь прибавьте к этому все ситуации, от которых дети избежали, только потому что родители за них молились. Только потому что мужья, многие сейчас живы, потому что жены молились за них. Потому что мужья молились за жен. Многих ситуаций мы только на небе, может быть, узнаем о том, чего мы на самом деле избежали, только из-за того, что мы были в молитве. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Почему? Потому что мой разум ограничен. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. То есть только Он знает, что мне полезно. Только Он знает, как правильно поменять этого человека. Он знает, каким путем его привести в церковь. Он знает, как в его жизни поставить эти условия, как сделать эти обстоятельства. Но допросит с верою, немало не сомневаясь. Как часто слышны номинальные молитвы, которые слова мы часто не понимаем. Мы просто вычитали их из Писания, мы знаем, что они религиозные и правильные. Как часто молитвы похожи одна на другую, можно определить, кто и когда молится. Мы соблюдаем саму форму. Когда мы приходим к доктору, мы точно знаем, что у нас болит. Правильно? И мы точно знаем, что мы хотим, чтобы оно перестало болеть. Именно это постоянство необходимо в молитве. Мы не приходим к доктору и говорим: доктор, у меня болит. Где? Болит. Где? Ну, болит. Найди. Очень часто молитвы похожи на так... Похоже на это же. Мы просим у Бога того, не знаем чего. А благодарим за что? Ну, в принципе, просто. Просто хорошо. Что исправить? Ну, исправь, ты знаешь. Заметьте, что в Писании мужи веры, они реально знали, чего они хотели. Они реально знали, за что они благодарили, потому что их жизнь была с Богом. Они понимали, что Бог вокруг них, Он делает определенные обстоятельства. Они знали, что это произошло по Его воле, это произошло по Его воле. И они знали, что нужно, если что-то поменять, только Бог сможет это сделать. Последнее, на что хотелось бы обратить внимание, это цель такой молитвы. Это не только желание исправить человека, если человек не прав. В данном ситуации с колоссянами, это желание, чтобы люди росли. Они изменялись к большему, они изменялись к лучшему. Посмотрите, колоссяне имеют веру, они святые, написано во втором стихе. В третьем стихе: о вере вашей и любви ко всем святым. Они имеют любовь к святым людям. Они действительно возрожденные люди, они любят. Они имеют надежду на упование, они приносят плод, то есть они что-то делают, их вера проявляется в делах. Они возрастают в этом, они готовы учиться. И восьмой стих: они уже пребывают в духе. Отличный портрет. Многие бы, я бы хотел обладать еще таким портретом. Это отличное описание церкви. Но Павел понимает, что вера это подобно брошенному камню в небо. Камень не может остановиться. Он либо летит вверх, либо падает вниз. Он не может замереть, и вот в таком идеальном состоянии, в такой картинке сфотографировали колоссян, и они хорошие всю жизнь. Нет. Именно поэтому 9 и 10 стих он говорит: посмотрите, они хорошие, они реально хорошие. Мы не перестаем молиться о вас и просить. Для чего? Чтобы вы исполнились познанием воли, всякой премудрости, разумением духовного, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укреплялись всякою силу по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью. Павел говорит: то, что вы имеете, это класс. Но я хочу, чтобы вы имели намного больше, чтобы вы имели еще больше силы, чтобы вы каждый день познавали, что Его воля для вас завтра и завтра, чтобы вы во всякой своей ситуации, слово «мудрость» имеется в виду София, человеческая мудрость, или мудрость, как мне поступать ежедневно в ситуациях, как мне поступать дома с женой, как мне поступать на работе с людьми. Разумение духовное – это умение связывать то, что записано в Священном Писании, или то, что мне говорит Бог, с конкретной ситуацией. Он говорит: вас не получится не связываться с Богом и поступать правильно. У вас должна быть эта связь. И интересный еще момент, что Павел всегда с прошением приходит. Иисус приходит с прошением к Богу. Мы никто, чтобы что-то требовать у Бога. Но мы Его дети, чтобы Его просить. И насколько мы имеем преимущество перед всем миром, что мы можем обращаться в молитвах к великому Отцу, который сотворил небо и землю. Никто не имеет права у Него ничего требовать. Но Он говорит: вы можете у Меня попросить. Несколько выводов из вышесказанного. Первое, нам нужно знать Отца. Бог может поменять сердце противника, Бог может поменять сердце вашего друга, ваших близких. Он может все это сделать. Но вам необходимо молиться за этих людей, вам необходимо переживание, вам необходимо новое, живое, искупленное сердце. Он знает, сколько и чего мне надо. Величайший грех человека это не ненависть, а равнодушие к своим братьям. Мы готовы молиться за ближних, за родных, мы готовы молиться за врагов, когда это выгодно или когда мы знаем, но есть средняя группа, люди, которых мы не знаем. Я не знаю, как их зовут, я не знаю, чем они живут, я не знаю, чем у них молиться. Мне все равно, есть они или нет. Равнодушие – это страшный грех, это страшное непереживание за своих близких и родных. Когда мы просто не знаем поместных членов церкви, чем они живут, чем они дышат. Как я могу молиться за человека, которого я не знаю? И именно пребывание в молитве, именно жизнь с Отцом помогает мне интересоваться все большими и большими людьми, понимая, что мы составляем единое тело. Постоянство в молитве. Павел говорит фразу, мы не перестаем молиться. Павел шел, проповедовал из города в город, из города в город, создавал в некоторых городах по несколько церквей, и он в каждом городе оставлял часть своего сердца, если можно сказать так образно. В каждом городе были люди, о которых он молился, о которых он помнил и о которых он переживал. Павел молился за всех, с кем он общался. В каждом послании вы найдете, что он молится за них. Молиться, когда удобно и когда неудобно. Вот что значит постоянство в молитве. Даниил молился, но он начал молиться 3 раза в день славословить не тогда, когда вышел указ, а он в принципе это делал. Это было его жизнью, это было его постоянным, в то, в чем он пребывал. И когда вышел указ, он просто, это было неудобно, но это была его жизнь, поэтому он продолжал это делать. Молиться с любовью и верой, подобно как молился Самуил или Моисей. Первая книга царств, Самуил говорит такие слова. После того, как они избрали царя, и Самуил понял, что они ропчут не против него, а против Бога. И он понимает, что это новая эра в жизни всего иудейского народа. Он говорит, и я также не допущу себе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас. И буду наставлять вас на путь добрый и прямой. Давайте не только вспоминать об этих примерах мужей веры, которые записаны в Писании, которые проявляют молитву. Давайте проявлять молитву в жизни. Именно это Павел, именно этим Павел покорял города. Павел молился, взывал к Богу для того, чтобы через него Бог работал в тех же самых Колоссах, в тех же самых Коринфах. Он знал, что ему не надо никакие трюки, он знал, что ему не нужно никого обольщать, обманывать, хитрить, устраивать огромные концерты, звать каких-то людей. Бог не пришел сделать из плохих в хороших, он пришел из мертвых в живых. А живой человек – это человек, который общается. Живой человек – это который видит, слышит и чувствует. Он понимает, что вокруг есть мир, который погибает. Он понимает, что вокруг нас есть город, который погибает. И прежде чем обращаться к городу, к Украине, ехать в Россию, вокруг нас есть куча знакомых людей, которые не знают Бога. Если я не могу помолиться за своего ближнего, за своего брата, то как я могу говорить, что я молюсь о всей России? Как я могу сказать, что я еду на миссионерскую поездку и молюсь об этих людях, если тот, кто у меня постоянно на глазах, не пребывает постоянно у меня в молитве? Поэтому я хотел бы призвать вас сейчас к молитве и вспомнить тех людей, кому вы обещали, что я буду за вас молиться, я буду переживать за вас. Это очень хороший повод тому, чтобы начать вести молитвенный дневник, записывать те нужды, те переживания, записывать ответы Бога, записывать, сколько вы ждали, записывать ваши переживания. Это делает человека живым. Давайте помолимся. Аминь. Господь мой, Бог мой, слава Тебе, честь за этот день, за милость Твою, которую Ты оказал. Господи Иисусе, Ты искупил нас, Ты заплатил ту цену, о которой мы даже и не знали и не мечтали, Господь, ибо мы сами по себе смотрели в другую сторону от Тебя, но Ты, Господи, своей волей искупил нас. Ты призвал нас, Господь, из мира тьмы в мир свет, к послушанию Тебе, дабы мы всякий раз обращались к Тебе в молитве за всякое переживание, за всякую нужду, со всякой просьбой, Господь, открывали перед Тобой всю нашу жизнь, зная и понимая, что Ты и так ее видишь, Ты и так ее знаешь. Но этим мы, Господи, зависим от Тебя. Этим мы всегда обращаемся к Тебе. Господи Иисусе, Ты оживил сердце, заставил его биться, сделал его из плоти в кровь. Господи Иисусе, Ты, благодарность Тебе, Господи, за то, что Ты есть такой Бог. Бог живой, Бог сильный, спасти всякого человека, всякого противника. Господи, помоги всякий раз
когда сталкиваешься с людьми, всякий раз, когда сталкиваешься со злыми людьми в этом мире, от искреннего сердца благословлять их, молиться за них, дабы и Ты дал им покаяние и увидеть истину. Господи Иисусе, прошу Тебя за нашу церковь, за наших служителей, за наших гостей, которые приезжают к нам, за тех, кто приходит к нам в собрание. Господи, прошу Тебя, не дай, чтобы уста сомкнулись в молитве, не дай, чтобы уста забыли о том, как молиться за ближнего, как молиться за наших жен, за наших детей, молиться за наше поколение, молиться за наших старших. Господи, помоги молиться всегда за своих родителей, за всех, кого я знаю, кого всякий раз Ты приводишь на разум. Господи, слава Тебе за то, что Ты есть такой Бог. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.
Аминь.